Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, вот наши слушатели не оставляют своим вниманием происходящие события в Ливии. У нас тут уже набрало целых 3 страницы постов на форуме, посвященных интервенции в Ливии. В частности, просьба нашего слушателя Касыма прокомментировать статью Ари.ру о происходящем в Ливии. А речь здесь идет о том, что в 2 статьях, на которых он нам дает ссылку, речь идет как раз о том, что в Ливии поддержку режиму Каддафи оказывает не только оппозиция на сегодняшний день, оппозиция, я имею в виду, в России, но и правящий режим, причем каждый по своей причине. Потому что, с одной стороны, как считает вот автор Вариру, правящий режим просто боится, что даже такой несгибаемый, казалось бы, и неустрашимый Каддафи все равно может быть свергнут, а следовательно, это плохой знак для российской власти, а российские оппозиционеры, ну, я так суммирую сказанное, как бы купились на те миллионы, которые Каддафи, так сказать, щедро одаривал российскую оппозицию для того, чтобы создать о себе хороший имидж. Вот я по поводу последнего момента хотел бы высказаться, потому что я не знаю, откуда, конечно, взялись цифры там о миллионах долларов, которые как бы Каддафи раздавал в России каким-то оппозиционерам, но в любом случае, я думаю, что если он это и раздавал, то он вряд ли это делал очень эффективно. Потому что, если судить, например, по такого же рода проекту Саддама Хусейна, который тоже как бы давал какие-то средства из своих нефтяных миллионов на российскую оппозицию, то в его понимании Саддама Хусейна российской оппозицией являлся Жириновский. Жириновский от этих миллионов, он реально там хорошо что-то получил, прибалдел там и все такое. И все было бы отлично, если не считать того, что Жириновский это чисто кремлевский ФСБшный проект. Причем он был таким с самого начала, там, с 1988 года, когда он только впервые появился на политической сцене. Поэтому, конечно, финансировать российскую оппозицию в лице, так сказать, нынешнего ФСБ, конечно, алчного на взятки, так сказать, и, безусловно, готового переварить любую сумму, это все-таки не значит финансировать тех, кто готов поддержать Каддафи в общественном мнении. Ну, так же, как Саддама Хусейна. Если Каддафи какие-то средства такие затратил, то я думаю, что они ушли в том же самом направлении. Кстати, Жириновский там тоже был достаточно частым гостем.
В виде подтверждения этих фраз я должен сказать, что из, наверное, 10 тысяч политических деятелей, которые я за свою жизнь так общался, переобщался, у меня действительно был один раз случай, когда я встретился с человеком, молодым человеком где-то левацкой направленности, который с энтузиазмом ходил с бумажками, так сказать, потом какой хороший Муаммар Каддафи, и распространял вот эту зеленую книгу. Я пролистал эту зеленую книгу, прочитать ее до конца не сумел. Она такая же по степени витиеватости и мутности, так сказать, непонятная для российского читателя, потому что даже, ну, то есть специфика восточных деспотов, она не очень понятна российскому читателю, даже если я пытался что-то понять в ней. Такая же, как Рухнаме, это то, что Ниязов, господин Туркменбаши, сочинил. Когда они по смыслу, так сказать, очень похожи. И с этой точки зрения, так сказать, было похоже, что да, он действительно какую-то заработную плату через посольство или консульство получил, не очень большую. Энтузиазм он проявлял, но купить кого-либо на вот эту книгу и на идеологию поддержку Каддафи было просто невозможно. О чем я ему так и изложил, я говорю: парень, ты, конечно, отрабатывай номер, но вряд ли у тебя что-либо получится, так эти здесь энтузиастов Каддафи ты не найдешь. Да и тот тоже это, по-моему, прекрасно понимал, что вопрос о влиянии, так сказать, он носил характер. Значит, конкретно договориться с властями, дать на лапу премьер-министру, так сказать, чтобы какие-то проекты, в частности, связанные с оружием, сделать, это, я думаю, для Каддафи была понятная вещь. А как-то влиять на оппозицию, это несущественно. Более того, значит, здесь как раз неудивительно, что с точки зрения властей, так сказать, они его поддерживают как они его видят как диктатора и видят аналогию то, что народ, какая-то часть народа, по крайней мере, восстает против него и пытается свергнуть, и они себя ассоциируют именно с ним. Вот у них вот такая вроде бы позиция, по крайней мере, первое время просматривалась. Но она быстро закончилась, когда Медведеву щелкнули по носу американцы и сказали: ты бросай это дело, так сказать, это вовсе не тот диктатор, на которого надо ориентироваться. Ты ориентируйся на Мубараков, там еще на кого-то. А вот этот вот, он для нас кровавый пес Каддафи, мы его будем убивать, и ты будь любезен, его кошмарь. И, так сказать, и Путин, и Медведев выполняет эту роль, мы видим совершенно отчетливо, не только по заседаниям Совета Безопасности, но и во всех своих речах. Он придерживается проамериканской позиции, надеясь, в свою очередь, на поддержку американцев с точки зрения борьбы за президентский пост. Поэтому у него такая ситуация. Что касается оппозиции, она испытывает определенную симпатию к Каддафи вовсе по другой причине. Во-первых, он не такое подставное лицо, как Медведев и Путин. Он не приходил к власти в результате имитационных выборов, которые бы Чуров освещал своей подписью. Он пришел к власти военным переворотом. Сложным военным переворотом. Он восстал против того ливийского паши, который был в тот момент. Восстал вместе с группой товарищей. В течение месяца, кстати, не было понятно, что он главный. Они, будучи молодыми офицерами, вот эта хунта, они подписывали, что вот у них просто организация как таковая, так сказать, и они уже захватили власть, и только через месяц выявилось, что Каддафи, так сказать, вот этой хунтой выдвинут как руководитель. Более того, он принадлежит к племени, которое маленькое в Ливии и не имеет значения. То есть он родовой поддержки как таковой не имел. Это значит, что в своих действиях, в успехах, которые он добился во время революции, он исключительно полагался на свой опыт, на свой характер, на свою квалификацию военного, на свое умение договариваться с разными силами внутри Ливии. Ведь реально, в тот момент, когда он приходил к власти, реально был распад Ливии на несколько частей. Он сумел их объединить. И более того, если вы помнят люди, кто раньше фиксировал так и его деятельность, у него постоянно было желание объединиться. То ли с Египтом у него был проект, то ли с Тунисом, то ли с Чадом. То есть он с каких-то соседей постоянно призывал к тому, что давайте мы арабское единство установим, так сказать, в рамках какой-то большей величины и пытался с кем-то объединиться. Эти проекты, они не состоялись, но он искренне переживал по этому поводу, он хотел это сделать, и, так сказать, это была его какой-то теория, и он пытался распространить свое влияние именно путем слияния государств. Но это дела минувших дней, так сказать, о них можно вспоминать в историческом плане. Если говорить о сегодняшней ситуации, то достаточно очевидно двуличие западного мира и двойные стандарты, которые они применяют к жизням людей и к той политике, которую они провозглашают с одной стороны и осуществляют с другой стороны. Вот если представить себе, что во время бомбежки погибает там порядка там 40-50 человек, так сказать, и на вопрос там корреспондентов, а как же вот так вот страдают мирные жители, ради которых вы вроде бы воюете в коалиции, они говорят: ну что ж, вот, ну кинули бомбу, там, естественно, кто-то попал, так и лес рубят, черти летят. В то же время представить себе ситуацию, чтобы они таким способом поддерживали ту или иную мирную или немирную демонстрацию, предположим, в Израиле, где, если мы вот представим, вчера произошел взрыв на автобусной остановке, погибла одна женщина и 20 человек ранены. И все средства массовой информации совершенно справедливо, на мой взгляд, заполнены так сказать, сочувствующими сообщениями, рассуждениями на тему безопасности, значит, осуждением террориста. И это вот другое явление, вот оно с другой стороны. Здесь, на мой взгляд, абсолютно понятно, что они хотят избавиться от Каддафи лично, потому что он у них как кость в горле стоит. Абсолютно понятно, зачем они это делают, потому что им нужен доступ к нефти и газу, и они хотят перехватить вот все, что связано с ресурсами. Потому что Каддафи, как таковой, многим делился со своим народом. Он не только набивал собственные карманы и не только строил себе какие-то дворцы. Он делился, и социальная обеспеченность в Ливии, так сказать, она, конечно, была меньше, чем в Саудовской Аравии или в Кувейте, но гораздо выше, чем у его соседей из Египта и Туниса. Поэтому здесь мы не знаем, как будет развиваться вот эта вот военная операция и чем она закончится. Но двойные стандарты западников, они в ней просматриваются абсолютно точно.
Я рискну сделать несколько прогнозов как и по причинам этой военной операции, так и по тому, как она будет развиваться в дальнейшем. Но что касается причин, то очевидно, что будучи зависимым от энергетики, от энергетических источников, особенно таких стратегических, как нефть, для западных стран удобнее всего иметь подконтрольный режим в этом смысле, который бы этой нефтью распоряжались. То есть, иначе говоря, которые бы, с одной стороны, вроде бы и были национальными владельцами этой нефти, но с другой стороны, полностью слушали своих западных хозяев. Собственно, одна из причин войны с Ираком, как уже сейчас очевидно было, это была именно нефть, потому что Саддам Хусейн к такого рода подконтрольным деятелям не относился. Те же самые ножи, которые точатся на Иран, фактически точатся по той же самой причине, а именно то, что нефтяные месторождения там и газовые месторождения находятся не под контролем какого-то проамериканского правительства, которое смотрит ему в рот, вот, а под контролем, так сказать, своеобразной совершенно иранской революции. И вот то же самое происходит в Ливии, поскольку действительно Ливия, во-первых, объединяет в себе самые разные племена, и, собственно, мысль Каддафи в объединении там более крупных государств, там Египта или Чада, ли, была как раз в том, чтобы создать территориально и с точки зрения населения более крупное государство, которое бы опиралось на вот эти вот нефтяные доходы. То есть превратить его из такого, ну, небольшого, что ли, не крупного, не по площади, а по населению страны, сидящей на, так сказать, нефтяном источнике, в достаточно сильный самодостаточный организм. Ну, в общем, идея это когда-то была в этом. И то, на что сейчас направлена американская и западная интервенция в целом, это как раз на то, чтобы в конечном итоге раздробить Ливию, раздробить ее на племенные вот такие вот бантустаны, ну, условно говоря, на что-то похожее на организацию вот эту Арабских Эмиратов, в которых бы был в каждом месте свой племенной вождь, который бы обладал своим кусочком нефтяного фонтана, который бы за счет этого жировал. Может быть, они даже вместе представляли бы какое-то с собой теоретическое объединение типа Новой Ливии, но уже не Джамахирии. Вот. Но вместе бы они целиком зависели от своих западных хозяев, и как только бы им сказали к ноге, значит, исполняли эту команду на раз. Вот это вот идеал западного владения нефтяными источниками, ну или, если угодно, неоколониализма в его современной форме. Теперь с точки зрения того, что, чем это может авантюра для Запада закончиться. Действительно, во-первых, это сейчас уже заметно, что несмотря на то, что прошло 20 лет, над американским, например, вторжением в Ливию, отчетливо висит призрак авантюры в Сомали. Тогда примерно при сходных обстоятельствах в конце 90-х годов, в начале, простите, 90-х годов, американцы влезли туда, в Сомали, якобы для распределения гуманитарной помощи. Реально речь шла, конечно, о контроле над государством, которое фактически...
На танках и с автоматами.
Да, которое обладает стратегической точкой в мировом океане, на выходе из Красного моря в Индийский океан, через который проходит там подавляющее число нефтяных маршрутов. Иметь там военную базу, это, конечно, сладкий кусок. Фактически американцы лезли именно за ним. Ну, а прикрытие было, естественно, там распределение гуманитарной помощи, которая как бы вот разворовывалась сразу же по выезду из аэропорта. Сравните это все с гуманитарной помощью, которая оказывалась там, например, где-нибудь в Руанде и Бурунде, где попутно несколько миллионов человек были просто вырезаны, и где распределение этой помощи вообще никого не колыхало. Да? Сразу станет понятно мотивы распределение вот этой вот помощи в Сомали и, соответственно, итогов этого распределения. Короче говоря, они влезли туда вместе со своими частями спецназначения, понесли, так сказать, достаточно чувствительные для них потери. Достаточно чувствительные – это несколько десятков человек. Причем их хваленое там какое-то подразделение потеряло примерно 20, еще несколько миротворцев. То есть, короче говоря, потеряли они, кстати, не в результате каких-то там супер-пупер военных операций, а просто потому, что в городских условиях партизанские действия так сказать, даже части спецназовские какие-то и очень элитные ведут не очень удачно, и как результат...
Плюс у сомалийцев оказался господин Айдид, который до этого окончил в Москве бронетанковую академию, так сказать. То есть он владел как бы основами тактики ведения боя в городских условиях, что и применил на практике. Этого оказалось достаточно, чтобы хваленые американцы оказались полностью покрошены на кусок.
Ну да, там и так сказать, и морские, и их, значит, специальная часть специального назначения, и вертолеты, так сказать, там всего было, так сказать, достаточно. После этого, так сказать, испуг и вот этот вот сомалийский пинок чувствуется у них на заднице настолько сильно, что даже 20 лет спустя они как бы открещиваются от всякой наземной операции в Ливии, хотя и выдвигают туда несколько, так сказать, десантных кораблей практически с несколькими тысячами человек и со специальными там, такими вертолетами или вертопланами там, для заброски их, так сказать, в самые дальние части вот, ливийской пустыни. То есть, видимо, предполагая, что все-таки какие-то военные действия могут начаться, ибо кусок очень сладкий. Все-таки это нефть, причем расположенная близко к Европе. Так что наземная операция здесь вполне возможна. Но другая сторона этого дела состоит в том, что Каддафи не является по своему характеру, вот как-то, может, как к нему не относись, там, положительно или отрицательно, принимая его идеи или нет, он не является тем типичным паразитом западного образца, которым был, там, допустим, президент Туниса или президент Египта, который тырил деньги в свой карман для того, чтобы потом вовремя отчалить куда-нибудь подальше и там зажить счастливой жизнью. Если бы он тырил деньги таким образом, он бы, наверное, и отчалил, его бы как раз прекрасно поняли там на Западе. Вот. А ему, по сути, кроме Ливии, никуда хода нет, поэтому и тратить даже те миллиарды, которые, как бы, считается, он обладает, он может только внутри страны. А внутри страны на кого? На свой шатер, что ли? Ну, что там его из платиновой парчи, что ли, сделать там бриллиантами усыпать? Ну, бред, да? Значит, он может их тратить только на реальное население и на поддержание, так сказать, своего режима в том виде, в котором он считает это целесообразным. Вот. Поэтому, естественно, что и поддержка у него среди населения совершенно другая, чем это было в Египте и чем это было в Тунисе. Более того, иностранное вторжение в Ливию, несомненно, это население консолидирует. Потому что как только начнется вторжение, начнутся жертвы этого вторжения. Собственно, по иракскому сценарию мы уже достаточно хорошо знаем, что эти самые спецподразделения, как только высадутся, они начнут палить во всех, кого попало, в мирных и не в мирных, ибо кто их там разберет, этих черномазых. Да? Вот. И, соответственно, значит, сразу же это, так сказать, повлечет за собой ответную реакцию, во всяком случае, в общественном мнении. А ответная реакция, при условии, что Каддафи не боится и готов раздать оружие населению, он уже частично его раздавал и, видимо, раздаст еще. Оно предполагает такой очень...
Кстати, это является характерной чертой, так сказать. Я плохо себе представляю диктатора, которого ненавидит население, который открывает склады и говорит, бери оружие сколько хочешь. Да, вот это является определенной проверкой на вшивость.
Да, это действительно.
Если ты веришь, что тебя население поддерживает, ты раздаешь оружие. Если ты не веришь, что тебя население поддерживает, ты не раздаешь оружие.
Ну вот, кстати, легко это убедиться на примере того же самого Туниса, Марокко, в котором там чего-то такое начиналось, Египта, Бахрейна. Там ни о какой раздаче оружия даже и в помине речи не было. Да, здесь об этом речь идет напрямую. То есть, помимо вот этих вот воздушных налетов, которые, кстати, заметьте, оппозиционные силы, то есть, вернее, захватчики, в данном случае интервенты, несмотря на свое подавляющее преимущество в технике, предпочитают вести почему-то исключительно ночью. Вот когда эти цели хуже видны. Казалось бы, когда день, и ты обладаешь господством в воздухе, и тут самолетов море. Но вот ты летай и бомби, так сказать, чего надо, кстати, и меньше риска ошибиться. Да? Вот почему-то они предпочитают это делать исключительно ночью, обратите внимание. То есть, видимо, отнюдь не так подавлено ПВО, как об этом сообщают средства массовой информации, и гораздо больше они боятся за свою шкуру, чем, так сказать, это принято считать, слушая бравурные отчеты о том, как тут вот разбомбили полковника Каддафи, так сказать, во всех его видах. Поэтому я думаю, что следующий, если этап этой интервенции действительно последует, а он должен последовать, если эти корабли там прибудут где-то через неделю или полторы, он, конечно, и даст новую консолидацию ливийской нации. Причем те, кто даже и выступал против Каддафи вот на уровне межплеменных разногласий, в этом случае должны будут выбрать. Или, либо они с ливийским лидером, который оказывает сопротивление иностранному вторжению, либо они вот прислужники, значит, оккупантов. Я думаю, что этот второй статус, он в Ливии, как и вообще в Арабском Востоке, мало кому нравится. Вот. Вот именно по этой причине, собственно, для Каддафи сухопутная интервенция – это своего рода очень серьезное подспорье будет. То есть перевод борьбы вот с этого абстрактного воздушного пространства, так сказать, в партер, где уже непосредственно автомат на автомат, так сказать, пушка на пушку, так сказать, дот на дот и так далее, то есть сомалийский вариант, он может оказаться для него как раз более выигрышным. Я думаю, что инстинктивно этого опасаются и америкосы, так сказать, и их союзники, несмотря на то, что нефти очень хочется. Вообще, вот в этом смысле позиция Каддафи очень характерна хотя бы даже для того, чтобы сравнить ее с иракским вариантом. Да? Вот в Ираке была все-таки более сильная армия, чем в Ливии. Да? Она была как бы более регулярная. Вообще как бы опора была именно на вооруженные силы в деле защиты своей страны.
И именно... Ну и там население было больше, чем,
да,
чем...
Да, и больше. И
именно... В Ливии всего 11 миллионов населения.
И именно эти вооруженные силы в иракском варианте, ну, в лице своего главнокомандования, его и продали в итоге. Вот все генералы, которые командовали, так сказать, войсками Саддама Хусейна, их там, по-моему, штук 9 было, все они получили американские откаты и в итоге без всяких там военных судов откатились себе там на запад, в общем, и, как говорится, прожирают плоды своего предательства. Вот обратите внимание, что в Ливии ситуация принципиально иная. Во-первых, речь о том, чтобы армия кого-то от кого-то защитила, по большому счету не идет. Речь идет о том, что население вооруженное само себя защитит или нет. А это в корне снимает сам вопрос вообще с предательством генеральским, потому что армия сильна как структура, управляемая единым командованием. Вот это единое командование дало приказ, подготовило, и структура пошла, так сказать, и своим вот логичным действием всех задавила. Да? А вот когда речь идет именно о такого рода партизанской борьбе, то есть неструктурированной, без какого-то верховного командования, вот здесь вот вся идея с подкупом верхушки, она просто проваливается. И по сути дела на это делает ставку Каддафи. И вот в этом смысле, конечно, это интересно с точки зрения устойчивости такого заведомо более слабого в военном отношении противника против превосходящих в техническом, так сказать, военном плане агрессора. Потому что мы будем иметь пример Ирака, где эта агрессия удалась, но так и не вывела страну из партизанской войны. И страны, в которой ставка на эту партизанскую войну, по сути дела, сделана с самого начала. Вот этот вот в этом смысле это пример будет очень интересный в истории. Я думаю, что ближайшие недели дадут нам как раз итог того, насколько эта война будет удачной для Каддафи.